Очень рад приветствовать вас в этом новом году, первый раз. Я не знал, сомневался сегодня, может быть, снова на рождественскую тему говорить или продолжать с 1 Коринфянам. Потом я еще раз прочитал этот отрывок 1 Коринфянам и понял, что здесь очень хорошее наставление в начале года, в начале нового года. Поэтому 1 Коринфянам, 16 глава, и мы посмотрим с 8 по 14 стих. Если вы помните, в прошлый раз мы смотрели, все было связано с деньгами, с теми деньгами, которые Павел собирал для церкви в Иерусалиме. И здесь, на первый взгляд, может быть, кажется, просто какие-то заметки о том, кто поедет куда, когда. Но здесь тоже очень много ценного написано. И я думаю, что Бог благословит нас через это. Прочитаем с 8 по 14.
«В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью».
Павел был в Эфесе, когда он писал это письмо, и он пишет о том, что здесь для меня отверста великая и широкая дверь. То есть много возможностей. Бог дает, благословляет, чтобы проповедовать здесь Евангелие. Он открыл все двери, он открыл, дает все возможности для этого. Но вместе с этим противников много. И мы, на самом деле, мы знаем, что происходило в Эфесе в это время, потому что в Деяниях апостолов мы можем читать об этом. Я прочитаю пару стихов. Это Деяния апостолов, 19 глава, с 8 стиха. Написано: «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя с удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, засловили злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некой тирана, не знаю. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Азии слышали проповеди о Господе и Иисусе, как иудеи, так и еллины». То есть Павел проповедовал в синагоге, когда его фактически оттуда выгнали, он нашел еще другое место. Скорее всего, это было место училища. Это не думайте про училище, которое сейчас есть, но это было место, где учили, скорее всего, ораторское искусство. И в середине дня, когда была самая горячая, жаркая погода, обычно вот такие места у них был перерыв. И, скорее всего, вот именно в это время Павел мог использовать это помещение, мог проповедовать там. И это стало своего рода, может быть, как библейская школа. Это было место, куда люди пришли, чтобы узнать истину. И Павел имел 2 года, когда он мог проповедовать каждый день о Христе. Это была огромная возможность. Но, видимо, те, которые противились его вначале, когда он вышел из синагога, они не дремели, и все это время было много противников. И если смотреть дальше, чем кончился его путешествие в Эфесе, там чуть не взбунтовался весь город, когда эти серебряники видели в него опасность для своего торговли, они восстали против Павла, и чуть не было бунт в городе. Потому что противников было немало. И это интересно, как Павел пишет об этом. Он пишет об этом по крайней мере, он не выделяет это внимание. Он пишет об этом, что это как бы совершенно нормально. Что вот ответственность велика и широкая дверь, и противников много. Здесь он не уделяет это особое внимание. Ну, это просто констатация факта, что вот огромные возможности для проповеди Евангелия, и противников много. Это даже звучит, как будто это хорошая вещь. И иногда мы забываем, что это норм для христианства, это норм для Нового Завета, где мы проповедуем Евангелие, и есть оппозиция. Мы привыкли к тому, что есть свобода слова. Но это явление христианское. Оно начало в христианских странах. И это очень современное явление, что есть свобода слова, где можно проповедовать Евангелие, не бояться, какие будут последствия. От государства, от других людей. И иногда мы жалуемся, но на самом деле мы должны быть благодарны. Мы можем жаловаться, что нет у нас доступа в школу, нет у нас доступа в тюрьмам, которые хотелось бы быть, что где-то вот какие-то другие, более приемлемые церкви для государства имеют эти доступы, которые мы не имеем. Но на самом деле в Новом Завете норм это то, что когда проповедуется Евангелие, идет сопротивление. Это норм. И все, что написано в Новом Завете, она в этой среде написана. И мы должны учиться у Павла, у его отношения здесь. Во-первых, не разочароваться, не отчаиваться, не терять духу, когда идет оппозиция. И мы его тоже испытываем. Обычно это не угроза нашей жизни, обычно это больше кто-то, может быть, какие-то неприятности связаны с этим. Или какие-то психологические дискомфорты, что нас не принимают, или смеются над нами. Но это все может меняться. Мы сегодня задумались о последнее время, и тогда действительно усиливается оппозиция, сопротивление против христиан. Особенно против тех, которые проповедуют Евангелие. Если ты готов дома сидеть и молчать, и никому не говорить, и верить в своем сердце, никакой оппозиции не будет. А когда ты хочешь говорить о Христе, когда ты хочешь проповедовать, тогда начинается. Иисус предупреждал об этом. Он говорил, это Иоанна 15 глава, 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Мы здесь... В тех событиях, которые мы сегодня вспоминаем, в смерти Иисуса Христа, имеем огромный пример. Иисуса действительно гнали. Его гнали до смерти. И это пример для нас. Это то, за кем мы идем. И, может быть, по милости Бога, это не кончится нашей смерти. Но каждый человек, который уверовал в Новом Завете, каждый человек, который уверовал, знал, что это реальная возможность для его жизни, что его уверование кончается его смерти. Иногда думаю, насколько крепче были бы наши церкви, если каждый, который пришел и стал членом церкви, знал, что может расплачиться своей жизнью за это. Насколько у нас ушли бы члены церкви? А кто бы остался? Но это была норма для Нового Завета. И то, что есть оппозиция, это не сюрприз для Бога, и мы не должны разочароваться. Мы должны брать пример Иисуса Христа и понять, что мы не выше Его. Если Он это испытывал, то и мы можем это испытывать. Все честно. Он все проходил раньше нас. Он весь путь прошел до самого конца перед нами. И Он только зовет нас идти за Ним, по Его следам. Он не просит нас делать то, что Он не мог сам делать. Он прошел этот путь. Он прошел его до конца. И Он зовет нас за Ним. И второе, что мы можем понять из этого, это то, что начинается трудности, оппозиции, сопротивление, это не значит, что Бог не благословляет. Здесь пошло одновременно благословение Бога на благовестие и сопротивление. Они шли вместе. Иногда мы принимаем оппозиции и трудности, как что, о, значит, это не воля Бога для меня. Когда в браке начинаются трудности в отношениях, мы начинаем думать, что, ну, может быть, это не воля Бога, что я женился на этот человек, что я вышел замуж за этого человека. Нет, это не значит. Если наши родственники не слушают нас, когда мы говорим о Христе, это значит, что мы можем молчать сейчас? Нет, это не значит. Если брат или сестра обидел меня, что-то сделал, предал меня, не знаю, что-то противно сделал, это значит, что я могу уже не общаться с ним, что в этом нет воли Бога, чтобы я общался с ним. Если мы начали какое-то служение с радостью и с энергией, как мы начали служить Богу, и начинаются трудности, начинают тяжелые будни, и мы понимаем, что это служение не только все веселье, но здесь надо и работать, и дерзать. Мы должны делать вывод, что нет, здесь сопротивление, это значит не воля Бога. Мы не можем делать такой вывод. Мы должны понять, что Бог иногда Он благословляет, Он дает открытие дверь, и в то же время Он дает много противников. Я смотрю на церковь на правом берегу, и уже почти 10 лет строится церковь. И некоторые говорят, что, ну, вот видно, что не воля Бога. Это не так. Да, мы должны задуматься, когда начинаются трудности, оппозиции. Да, мы должны пересмотреть, что происходит в нашей жизни. И действительно, может быть, это может быть причина, но это не автоматически значит, что не воля Бога, потому что трудно. Иногда Бог просто дает нам делать то, что трудно. И через это мы растем. Помните Осия, который вышел, который женился на женщину, которая была неверна ему. И Бог сказал ему, Бог направил его специально на это. И говорил, что ты забирай ее снова к себе. Ты иди, найди ее, привези его. И снова он должен быть верен ей, хотя она была неверна ему. Это было очень трудно. Это было испытание. Но это не значит, что это не было воля Бога. Это было воля Бога. Бог просто просил его делать то, что очень трудно. Помните, Павел тоже, когда раньше он был в Листре, когда его побили камнями и думали, что он умер. Они вынесли его из города. Потом он пришел в себе, встал. И пошел обратно в тот же город. Снова проповедует. Он не сделал вывод, что вот трудно, оппозиции, я могу терять свою жизнь, значит, это не воля Бога. Мне нужно найти что-нибудь полегче, где Бог благословляет. Нет, он просил, он понимал, что Бог просит его делать то, что трудно. Мы были в частях, и в этот раз, каждый раз мы ездили туда, всегда очень тепло принимали. Первый раз поактивнее мы пригласили, ребята ездили заранее и посещали дома и пригласили людей. Это было очень эффективно. Больше было людей, чем когда-либо. Но вместе с этим шли и сопротивление. Это, может быть, это закономерность. Когда мы делаем что-то хорошее для Бога, когда мы, может быть, должны наоборот ободриться, что это значит, что есть эффект, что где-то это чувствуется. Сатана уже начал вот предпринимать действия против нас. Это должно, наоборот, ободрить нас, когда идет оппозиция. Павел собирался посещать Коринфскую церковь до Пятидесятницы, но мы знаем тоже из Деяний апостолов, что на день Пятидесятницы он был в Иерусалиме. Так что не вышел его план. Это в Деянии 21 глава, можете смотреть. Дальше он продолжает. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дела Господни, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». У Павла были проблемы с коринфскими верующими. Они не принимали его авторитет, мы уже видели эти моменты. Они не уважали его. А он был апостол и один из лидеров апостола. Как они тогда примут Тимофея, этот молодой человек, который был его помощником, который был еще физически молод и вере не такой уж авторитетный, как Павел. Павел боялся за него. Слово, которое переведено как «безопасен» здесь, я смотрю буквальный перевод, на срочный перевод, там написано «бесстрашен». И действительно, слово это «фобия», как у нас современное слово, да, «фобия». Мы понимаем, это греческое слово, которое там стоит. И здесь больше связано со страхом, чтобы смотреть, чтобы вы не пугали его, чтобы ему было бесстрашно среди вас, чтобы он чувствовал себя безопасно, чтобы вы не гнобили его, чтобы дали ему служить Богу, как Бог, как он призван служить. И 2 Тимофея мы видим, почему Павел пишет об этом. Он сам говорит Тимофею и ободряет его. Он говорит ему, что «Ибо дал нам Бог духа не боязны, но силы и любви и целомудрия. И так не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Богу». Он призывает Тимофея, чтобы он понимал, что Бог дал нам дух не боязный, а сила любви и целомудрия. Видимо, у Тимофея были проблемы с этим. И этот тоже страх может держать нас от исполнения воли Бога. Мы можем пугаться обстоятельства, сопротивления, а мы можем нас может пугать того, что происходит с нами. И это держит нас от того, чтобы делать волю Бога. Страх может контролировать нас, если мы позволим. 1 Иоанна 4 глава 18 стих написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Страх на самом деле связан с эгоизмом. Страх – это наши переживания о собственной безопасности, о том, что будет со мной. А любовь – это когда мы думаем не о себе, о том, что будет со мной, а когда мы думаем о других, а что будет с ними. И поэтому они здесь как бы вот как противоположности предоставлены. Чтобы служить Богу, нам нужно любить и не обратить внимания на эти страхи. Не обратить внимания, столько внимания на себе, на то, что вот свои переживания, а что будет со мной, а что я теряю. Павел призывал Тимофею не поддаться страхе. Он пишет ему: «Никто да не пренебрегает юности твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Он призывает его: не поддавайся страхам. Не дайте людей как бы смотреть на тебя сверху вниз, потому что ты молодой. Не бойся. И здесь, в Коринфянам, он призывает церковь. Уважайте его. Он служитель Евангелия. Он проповедует, он делает Божье дело. Он достоин уважения и поддержки ваша. В 12 стихе он пишет про Аполлоса. «А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Здесь и интересно открывается отношение между апостолами. Павел вроде был лидер среди апостолов. Он имел определенный авторитет, но он не стал командовать Аполлоса. Он хотел, чтобы он пришел в Коринфию, и он хотел, чтобы он пришел сейчас. Но он не стал его командовать. Он очень просил его, а Аполлос еще нет. Не сейчас, а попозже я приеду. И это было нормальное отношение. Наши отношения в церкви, они не построены на власти, не построены на какой-то иерархии, что вот есть пастор, который говорит мне, что делать, и над ним есть епископ, который говорит ему, что делать, и над ним еще какой-то сан, который говорит ему, что делать. И все мы, как дети, должны быть просто послушны тому, что говорят нам. Иисус говорил: да не будет среди вас, как в мире, где господствует. Наши отношения – это отношения любви. Павел имел право просить у Аполлоса, он не имел права командовать его. И здесь это не вопрос, который касается греха. Но когда вопрос касается греха, Павел совершенно другим тоном пишет. Тогда он командует, потому что он говорит с авторитетом Христа. А здесь это вопрос о свободе. И иногда тоже, если говорить, что оппозиция не значит, что это не воля Бога. Это еще один принцип. Мне кажется, что у нас есть свобода во Христе. Часто мы думаем, что воля Бога – это как край лезвия, что мы должны ходить по этому пути и шаг налево, шаг направо всю жизнь испортили. Что вот теперь Богу придется нас вести по другому плану. Вот был у него совершенный план для нашей жизни, а все, мы все подрывали, сделали неверный шаг, и теперь наша жизнь будет просто на второй план. Ну и потом, судя по моей жизни, по крайней мере, потом будет и третий план, и четвертый план, и как бы все цифры кончатся. Братья и сестры, вот этот взгляд на откровение Бога совершенно не учитывает его суверенитет. Что Бог всемогущий. Как мы можем говорить о том, что мы можем поступать не по его плану? Мы можем делать то, что не предвидено для него. Мы можем рушить его планы. Это было бы смешно, если бы это не было так нелепо и неуважительно к Богу. Бог всемогущий, Он имеет все власть. Да, бывает, что мы принимаем немудрые решения, и мы несем на себе последствия. Но это не значит все, конец. Мы подрывали весь Божий план на нашу жизнь. Потому что тогда мы должны делать вывод, что Бог не предусмотрел этот момент. Как-то Бог прозевал это. Что Он пускал, чтобы это случилось. Братья и сестры, не бойтесь, что вот ваша жизнь скидывается на план Б, на план второй, на план третий. Просто потому, что вы ослушались Богу. Бог больше этого. И вопросы, которые не касаются греха, мы имеем огромную свободу перед Богом. Как Аполлос здесь. Он мог прийти сейчас, он мог прийти позже. Это на его усмотрение. Нету здесь вот верховной власть Павел, который говорит ему, иди сейчас. Аполлос перед Богом был свободен, чтобы принимать решение. Павел дает слова, наставления Коринфской церкви в последней главе, к концу письма, который, мне кажется, очень актуальный для нас ободрение. И тем более, если мы говорим про последние времена. Он говорит, бодрствуйте, 13 стих. Стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Бодрствуйте. Мы уже слышали это слово сегодня. И это заповедь повелевания, которое повторяется в Новом Завете. Иисус говорит об этом, бодрствуйте. Петр говорит об этом, Иоанн говорит об этом, и здесь Павел говорит об этом. Ну что это значит? Как нам бодрствовать? На самом деле это военный термин. Это то, что делает стражник, когда он караулит. Он бодрствует. Ему нельзя спать, ему нельзя дремить, ему нельзя терять бдительность. Он должен бодрствовать и смотреть, потому что в любой момент он может подвергаться атаку. Мы находимся в состоянии войны. Это духовная война. Есть противник, есть у него силы, которые идут против христиан. И мы находимся в этой духовной войне. И поэтому призыв бодрствовать. Потому что на нас тоже могут быть атаки. Если на тебя нападают, когда ты сторожишь, и ты не готов к этому, ты не подготовлен к этому, ты будешь в очень печальном состоянии. Если ты не знаешь, как обращаться со своим оружием, если физически ты не в форме, если ты не понимаешь тактику, где прячется, откуда лучше стрелять, как лучше прикрываться, ты долго не проживешь, когда начинается эта война. И так же с верующими. Время готовиться к войне – это сейчас. Это не в тот момент, когда враг уже наступил, и уже ты уже звучал это, как сказать, алярм, так можно сказать, тревога, вот, спасибо. Да, уже звучала тревога. Это не тот момент, когда нужно начинать понять, а где же инструкция на это оружие? Как же мне вот, вот пули туда? Это уже поздно. Это уже поздно тренироваться и бегать, и набрать форму. Это все нужно заранее делать. Это все нужно, чтобы это был образ жизни. И в армии они смотрят на это. Каждый день пробежка, каждый день упражнения. Снова и снова повторяется вот это. Снова и снова тренируется, и тренируется, и тренируется. И так же должно быть в нашей христианской жизни, чтобы бодрствовать. Это значит держать всегда себе в форме, всегда на готове. Это значит каждый день читать Слово Божие. Каждый день погружаться сюда, чтобы знать. Потому что в тот момент, когда человек приходит и начинает лжеучение проповедовать, и мы это слышим, эти слова прелестные, и человек, который говорит так хорошо, так складно, так интересно, и мы начинаем прислушиваться, это в этот момент уже должно быть знание истины, должно быть в нас. Когда наш мир рушится, и все, на что мы надеемся, я не знаю, кто-то умер, какие-то изменения в нашей жизни, какие-то трудности, теряли работу. В этот момент, если Слово Божие, убеждений нет в наших сердцах, тогда будет очень трудно. Нам нужно быть всегда готовы к всему. И время готовиться это сейчас. Вот что значит бодрствовать. Это значит быть готов сейчас. И написано про последние времена. Бодрствуйте. Ожидайте приход Иисуса Христа. Это значит готовиться сейчас. Мы готовили план чтения Библии на этот год. Это очень хороший способ бодрствовать. Очень хороший способ дисциплинировать себя, чтобы регулярно читать Писание. Сзади там, где коробки лежат, берите. Там стихи для выучивания. Это тоже очень часто, когда вот есть возможность свидетельствовать человеку. И тогда вот эти стихи нужны. Когда приходит искушение, тогда эти стихи нужны. И нету времени пойти и найти Библию и смотреть. Пришло искушение, ты должен противостоять его. Ты должен знать истину в своем сердце. Иначе ты будешь неправильно поступать. Иначе ты не можешь свидетельствовать человеку. Это все заранее нужно. Бодрствовать. Это значит быть готовым. И это наша ответственность. Мы должны браться за это. Павел продолжает. Стойте в вере. И эта фраза не имеет ничего общего с пассивностью. Иногда мы даже так шутим иногда, что вот там они действительно стоят в вере. Как стояли 100 лет назад, так и они стоят. Что, ну, просто, что ничего не изменится. Что вот церковь очень консервативна. Консерватизм – это хорошо в богословии. Но бывает, что застой. Но это не то, что значит «стоите в вере». Здесь образ тоже военный. Это когда человек стоит, и вокруг него идет вот эта битва, и он стоит. Он не отдает землю, на которой он стоит. Фронт не отступает. Солдаты стоят и не дают. Не дают противникам не пройти. Они стоят и сопротивляются, и не дают врага проход. Вот что значит «стоять в вере». Или это как ходить в реку Манну. Вы попробуйте там в середине, где течение большое, стоять на ногах. Не так-то легко. Ты стоишь, но это не пассивно. Если будешь пассивным, тебя просто занесет течение. А стоять это значит действительно вот усилия принимать, чтобы стоять. Братья и сестры, мы живем в мире, который постоянно меняется. Где течение идет против нас. И если мы не будем стоять в вере, это течение унесет и нас. Один из тем, вот это письмо, послание к Коринфянам, это то, как мир проникает в церковь. И это видно снова и снова. Это видно, где вот разделение в церкви. Это отражение того, что было в мире. Это видно, где Павел говорит о том, что не судите друг другом. Это то, что римляне делали. Они по всему мелочи, как бы по любому мелочи, они подали суд друг на друга. Жалобы решили, личные конфликты решили через суд. И мир перешел в церковь. И Павел делает им замечание. Не будьте как вот этими. А, вопрос о платочках. Это тоже было в мире, вот возникло вот такой порядок. Всегда было принято, что женщины ходят в платочках. Стало какое-то движение, где люди бросали эти платочки, и это ужаснулись все в мире сначала, а потом это стало как-то, вот, не знаю, символ того, что ты повыше, что ты готов пойти на эту новую моду, которая вот скандальная. И это перешло в церковь. Ролях женщины. Это перешло в церковь. И много-много примеров можно брать из послания к Коринфянам. Почему Павел вообще пишет это письмо и столько вопросов отвечает спустя только 3 года после того, как он был там и сам основал эту церковь. Потому что мир начал проникать в церковь. И мир всегда ищет проходы в церковь. В церквях на Западе благословляют брак между гомосексуалистов. Мир проник в церковь. В церквях в Западе и некоторые уже в России есть и женщины, которые пастора. Иногда мы думаем, что у нас должна быть такая же музыка, как там, чтобы здесь было круто и все вот шумно было, чтобы вот мир хочет проникать. Или мы думаем, что нам нужна вот именно вот такая программа, чтобы завлечь людей. Проповедь просто о Христе, это неинтересно. Надо что-то, какие-то фишки надо придумать, чтобы люди пришли в церковь. Или как мне вчера сказали, священник, не надо путать веру с благочестием, что все вот, все это наши веры, а то, что благочестие в их жизни, это вопрос другой. Это мир так думает. Будьте верующими, имейте веру в свое сердце. Ну зачем это должно влиять на то, как я живу? Это же неудобно. Мир проник в церкви. Братья и сестры, я говорю об этом, потому что это реальная опасность для нас, для каждого из нас. Потому что мы живем в этом мире. Этот эфир идет постоянно, мы слушаем это, мы находимся в этом, и мы начинаем думать, как людей в мире. Потому что мы находимся среди них, и нам этого нельзя делать. Нам нужно стоять в вере. Нам нужно иметь убеждение, которое основано на Слово Божие, которое не меняется. Не основано на последнем моде, которое есть вот в мире. То, что вот нас сегодня проповедуют из телевизора. Потому что мир имеет совершенно другую картину о Боге. Он не суверенный, всемогущий Бог, который в святости. Он не Бог Библии. В мире это Бог, который понимает нашего греха, который принимает его и закрывает глаза, потому что он знает, что, ну, что мы слабы. Это Бог, который вот спасет всех в конце концов, потому что, ну, добрый такой. Ну, может быть, Гитлер, может быть, он пойдет в ад, а остальные, ну, все спасутся. Это Бог, который будет благословить нас обязательно, если мы будем хорошими. Это Бог, который мы можем сами манипулировать и контролировать. Ставим свечку, молимся правильно, и Бог сделает то, что нам нужно, чтобы Он сделал. Это Бог, который не слишком много от нас требует. Нету такого Бога. Его нет. Это ложь, это идол. Это то, что проповедуется в мире. Чтобы стоять в вере, нам нужно знать, что мы верим. Истина. Истина. Вот истинный Бог. Который в своем величии свято смотрел на наш грех и осуждал его. Осуждал эту мерзость. И приговорил нас к смерти. Но насколько любящий и милостливый, что он послал своего сына принимать это наказание на себе. Умереть на нашем месте, нести наш грех. Вот это истинный Бог. Он не закрывает свои глаза на грех. Грех стоя ему в жизни своего сына. Но он дает нам путь искупления. Если мы готовы покаяться и обратиться к нему, искать его. Нам нужно знать Библию. Нам нужно знать Бога Библии, чтобы стоять в вере. Потому что течение идет против нас и унесет нас, если мы отступим. Будьте мужественны, тверды. Есть очень многие традиционные женские характеристики, которые присутствуют в христианстве. И если даже смотреть на наш зал, здесь гораздо больше женщин, чем мужчин. А Павел здесь делает призыв к мужественности. И это не просто мужественность, в смысле смелость, здесь как бы слово «мужчина» присутствует. И не всегда связано с христианством вот это мужество. Иногда больше делается упор на то, что мы любим всех, мы всех поощряем и поднимаем, и помогаем. Это более, может быть, женские характеристики, и они должны быть, мы вернемся к этому. Но есть место в христианстве даже для сестер, для мужественности. Для мужских характеристик. Спирджин сказал, я очень люблю этот цитат, он говорил, попросил Бога, чтобы он сделал тебя мужчиной. Это очень редкое явление в наше время. Мужчины, которые боятся только Бога, которые не знают другого страха. Нам нужно мужественность, и даже сестрам, чтобы стоять в вере, даже когда все идут против нас, чтобы иметь взгляды, которые не современные, не приняты в обществе, которые общество будет называть вас узкими, забитыми, несовременными. Но это истина, куда нам деваться? И нужно мужественность, чтобы иметь эти убеждения, держать их. Нужна мужественность, чтобы поступать правильно, хотя нам это стоит дорого. Хотя для нас это значит жертву. Это значит терять что-то. Нужна мужественность, чтобы положить свою жизнь ради других. И не столько про смерть, а про жизнь. Про то, что каждый день в многих мелочах мы жертвуем себе ради других. Мы не рвемся вперед на лучшее место, на самые лучшие условия, а мы даем другим и поощряем других и толкаем их вперед, чтобы благословение было им. И мы берем на себя трудную часть, меньшую часть, незаметную часть, служить, отдать и не искать своего. Нам нужна мужественность, чтобы бороться с грехом, чтобы не поддаваться греху. Чтобы не согласиться на это, чтобы не расслабиться, это нужна мужественность. И нам нужна мужественность, чтобы проповедовать Евангелие. Нашим друзьям, которые порой не хотят услышать, нашим родственникам, нашим коллегам. Иногда нужно просто мужественность, чтобы вообще открыть рот. Чтобы вообще как бы раскрывать себя, как верующий человек. И мужественность пойти до конца земли. Батюшка вчера уверял меня, что в России не надо проповедовать. Надо поехать в Китай и там проповедовать. Но не разделяю его взгляд. В России надо проповедовать. Но он прав в том, что надо в Китай проповедовать. Надо и в Саудовской Аравии. Надо в Ираке, в Афганистане. В этих местах, где даже страшно думать об этом. Где до сих пор существуют новозаветные условия, где ты можешь терять свою жизнь за то, что ты перешел в другую веру. Надо и там проповедовать Евангелие. И нам нужно мужественность, чтобы пойти, чтобы не бояться, чтобы продвигаться вперед. В послании к Римлянам Павел пишет, кто отлучит нас от любви Божией. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец на заклане. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Нам нужна твердость, стойкость, бодрость, мужественность, чтобы преодолеть, чтобы победить. Но сила для этой победы – это от Иисуса Христа. Последнее, что Он говорит. Все у вас да будет с любовью. Мы говорили про эти мужские характеристики, мужественные характеристики. И здесь есть опасность, что мы начинаем вот сам по себе накачать вот это вот чувство, что да, мы должны все преодолеть и все победить, и что это все мы. Что это какой-то, не знаю, гордость в нашем силе. Бывает и гордость в нашем правильном доктрине, что вот наша вера самая правильная, и в этом гордость. А Павел напоминает, что да, нам нужна твердость, нам нужна стойкость, но нам нужно делать это с любовью. Потому что любовь – это наивысшая заповедь. Любовь – это определение христианства действия. Любовь – это значит, мы смотрим на других. Мы делаем это на их благословение. Не для того, чтобы поднять нас в глазах других, чтобы мы чувствовали себя вот сильные, мужественные и какие-то успешные. Любовь возвращает наш взгляд на Бога и на других. Поэтому все да будет с любовью. И это наставление Павла для нас. И это мое пожелание для этого предстоящего года. И для себя, и для нашей церкви, для каждого из нас. Чтобы мы действительно бодрствовали, чтобы мы стояли в вере, чтобы мы проявили мужественность и твердость, и чтобы все это мы сделали с любовью. Давайте мы помолимся и просим Бога о Его помощи. Господь, Ты велик и достоин хвалы. Ты достоин того, чтобы мы жили всю свою жизнь ради Тебя. Ты отдал свою жизнь для нас. Дай нам, Господь, жить и служить только Тебе. Не дай нам, Господь, любить мир и того, что есть в мире. Дай нам, Господь, бодрствовать. Дай нам, Господь, стойкость в вере. Дай нам, Господь, мужественность и твердость, чтобы мы не боялись всего, а чтобы мы доверились Тебе и продвигались вперед, чтобы мы могли бы говорить людям о Христе. Чтобы мы могли бы бороться с грехом, чтобы мы могли бы, Господь, в этом новом году жить и ходить с Тобой, что бы это ни стоило нам. И дай нам, Господь, любить друг друга. Может быть, это самая трудная заповедь. И нужно все вот это стойкость и бодрость и мужественность, чтобы любить. Помоги нам в этом, Господь. Мы очень нуждаемся в Тебе. Благослови нас, мы просим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.